Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Режиссеры Андрея Тарковском рассказывают, что в поздние годы жизни, уже знающий о своей смертельной болезни, он выступал с лекциями в одном из американских университетов. И там студентка спросила его вполне привычный стандартный вопрос: «А что вы посоветуете для того, чтобы быть счастливым?» На что режиссер ответил: «А с чего вы взяли, что вы должны быть счастливы?» И, собственно, об этом мы и хотели сделать нашу сегодняшнюю программу. Должен ли человек быть счастливым, из чего мы взяли, что мы должны быть счастливы? Создан ли человек для счастья, как птица для полета? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
В современном обществе грусть принято редко показывать на людях. У многих она ассоциируется со слабостью, за исключением тех моментов, когда ее демонстрация положена в общественно установленных случаях, тесно связанных с культурными особенностями. Грусть, как и любая другая эмоция, имеет свою амплитуду – от легкой печали до агонии. Да и проявление ее жестко регламентировано по возрастному и половому признакам. В остальных случаях нас учат не грустить, не плакать на людях, тем самым блокируя основное предназначение грусти – демонстрации того, что нам плохо и что нам нужна поддержка. Затянувшийся период грусти опасен тем, что он перерастает в депрессивные состояния. Как и другие эмоции, грусть необходима человеку. Мы должны взывать о помощи, и мы должны помогать друг другу.
У нас в гостях сегодня Жюли Рише, философ и некропсихотерапевт. Добрый день. И Владислав Зименков, культуролог, приглашенный преподаватель Высшей школы экономики. Добрый день. Ну вот я сначала хотел поговорить об индустрии счастья, потому что, как я понимаю, современная культура фактически предлагает нам императив счастья. Мы должны быть счастливы в современной культуре.
Да, есть такая тенденция. То, что мой научный руководитель Аленка Зупанчич называет биоморальностью, когда пропагандируется как в качестве идеала человека абсолютно перманентно счастливый человек. И этот стереотип навязывается, считается, что человек должен быть все время счастлив, и сам аппарат психологии, психологов, он нацелен на то, рекламирует себя как предоставляющий людям возможность все время быть счастливыми. И, в принципе, счастье ассоциируется со здоровым психологическим состоянием. И люди пытаются, да, быть счастливыми, но у них это плохо получается.
А когда это все началось, Антон, как вы думаете, это как-то синдром модерна? Ведь я думаю, о классических культурах все-таки не было такого императива счастья. В средневековой культуре, к примеру.
Ну, здесь, конечно, можно копать очень глубоко, поскольку вообще проблема грусти неразрывно связана с другим важным вопросом, вопросом о том, что такое счастье. И этим вопросом, безусловно, задавались еще до развития христианства, еще в античную эпоху, прежде всего, греческие философы. И здесь мы не можем избежать упоминания великого греческого философа Аристотеля, который, собственно говоря, и развивал теорию эмоций в этической плоскости. Он является, мы бы сейчас сказали, автором такого термина «добродетель». И в своей этике Аристотель, безусловно, развивал этот концепт счастья. То есть счастье неразрывно связано с публичной общественной жизнью человека, и для его достижения необходимо, как бы мы сейчас сказали, жить добродетельной жизнью, испытывать те или иные эмоции. Значит, потом этот пафос, безусловно, поддержали более поздние философы, стоики, о которых, наверное, мы сегодня тоже поговорим, потому что есть так современный стоицизм, эпикурейцы, безусловно, которые... связывали счастье и удовольствие, и одно не мысли без другого. Эпикурейцы, которые во главу угла ставили избавление от боли, от физических страданий. Это, конечно, очень важно. Другое дело, что современная европейская цивилизация, цивилизация модерна, которая выстраивалась на основе христианской идеологии, безусловно, трансформировала вот это представление о счастье с учетом, мы бы сейчас сказали, античных пожеланий, да, пожеланий античных философов и тех христианских представлений, которые были в Средневековье. Другое дело, что...
Но она отнесла их вперед в загробную жизнь, в вознаграждение.
Да. Средневековая цивилизация, если так можно сказать, конечно, связывала счастье с единением с божественным, да, с Богом. То есть счастье средневекового человека — это довольствоваться тем, что у него него сейчас есть, и, значит, ему будет воздаяние, и это счастье в загробном мире. Цивилизация модерна, которая, значит, наверное, можно так считать, воплотилась в знаменитой ницшанской фразе «Бог умер», то есть умерло вот это представление о божественном, о том, что нужно соединиться с Богом, оно, конечно, по-другому работает.
Ну да, вот как раз хотел с цивилизацией модерна, вот я подумал, mm-hmm. что одна из таких генерирующих моделей счастья – это вот американская «Pursuit of Happiness», mm-hmm. «Погоня за счастьем», «Преследование счастьем», которое записано mm-hmm. в преамбуле к американской конституции. Mm-hmm. Вот это что? Это американизация такая создала в современной культуре вот этот императив счастья?
Да, сложно проанализировать истоки этого, но то, что это ассоциируется с Америкой сейчас, мне кажется, тоже достаточно развивается сейчас в России, это есть. Но какие у этого истоки, непонятно. И действительно очень странно, что понимание счастья в античности изначальное, оно не было аналогичным современному ощущению счастья. Но в первую очередь ассоциировалось не с эмоцией счастья, возможно, это связано с медикализацией сегодня, mm-hmm. потому что оно ассоциировалось с ощущением, с определенным моральным чувством удовлетворения от моральных поступков, когда мы делаем mm-hmm. правильно, поступаем правильно.
Но счастье как добродетель, вот это аристотелевская mm-hmm. этика.
И не предполагалось, что будет позитивная эмоция, что будет эмоция счастья. Вот сейчас предполагается.
Ну, то есть счастье какой-то такой потребительский вариант счастья. Счастье как некий продукт, который мы то ли потребляем, то ли сами производим при потреблении.
Да, сейчас возложена ответственность за счастье, за ощущение счастья на самого человека. Возможно, это связано с пропагандой антидепрессантов.
Ну да, вот это тот поворот, к которому как раз хотел выйти, mm-hmm. вот эта медикализация счастья. Это, опять-таки, да, очень такой позднемодернистский или даже постмодернистский феномен. Таблетка для счастья.
Мне кажется, здесь, безусловно, нужно употребить такой термин, как терапевтический поворот. То есть поворот ко всему к тому, о чем рассказала Жюли. То есть это поворот не к психологии как таковой, не развитие психологии как научного знания, а это развитие такого субстрата психологии, то есть популярного направления психологии, эпоха которого можно считать, наверное, послевоенную эпоху, да, эпоху второй половины 20 века, с его бурным развитием массовой культуры, культурной индустрии. И вот я хотел бы упомянуть здесь социолога культуры Эвы Луск, которая, собственно говоря, писала про индустрию счастья, писала про то, как культура самопомощи, да, культивирует в нас вот эту погоню за счастьем, и почему во всем этом, мы бы сейчас сказали, виновата американская популярная культура, какие активности, да, какие виды культуры взращивают в нас это стремление к счастью.
А какие, в самом деле, виды культуры?
Ну, насколько я знаю, Эва Луск изучала ток-шоу, например, знаменитое ток-шоу Опры Уинфри, да. в котором в главу угла ставится исповедь приглашенного гостя, который рассказывает о своем страдании, о том, как была выстрадана вот эта дорога к счастью, к социальному успеху. Угу. И, значит, важным таким элементом этого шоу является такой общий катарсис, который испытывают, значит, гости ток-шоу, сама Опру Уинфри, которая, значит, вот, публично выражает эмпатию приглашенному гостю. И вот этот вот клубок эмоций, вот, на нем прежде всего завязана современная популярная культура, которая работает со счастьем.
Ну, наверное же, голливудский хэппи-энд надо вспомнить, да? Вообще массовая культура, mm-hmm. она заточена на производство счастья, на разрешение конфликтов.
Здесь непонятно, что на что влияет. Либо люди привыкли к хэппи-эндам и свою жизнь пытаются подстроить под такую концовку, либо происходит какой-то обратный процесс. Непонятно.
Ну, в любом случае, массовая культура – это, как я думаю, скажем, даже вот отличие, то, что называется современное искусство от массовой культуры, потому mm-hmm. что современное искусство работает с зоной боли. Вот в свое время меня очень, так сказать, mm-hmm. в хорошем смысле впечатлил, потряс. Ну, не впечатлил, Олег Кулик. Мы говорили, он говорит, что о чем современное искусство? Современное искусство – это о боли. Оно говорит о зоне конфликта боли. Mm-hmm. То есть вот это происходит такой раздел, да, между зоной боли и зоной комфорта, которая свойственна современной культуре. Современной цивилизации. Потому что, мне кажется, про комфорт.
Я думаю,
люди, нехотя говорят о некомфортных вещах, о болезни, о смерти, там, о раке, о каких-то других вещах.
Да, я думаю, что это на самом деле не какие-то автономные тенденции, то есть здесь скорее одна тенденция, да, тенденция стремления к вот этой зоне комфорта, она тесно связана с тем, что так или иначе в любых видах современный человек, да, человек модерный или постмодерный, здесь можно много спорить о том, наступил ли постмодерн или не наступил, они между собой очень сильно соприкасаются. То есть мне кажется, что человек, который находится в зоне комфорта, который движим вот этим стремлением к счастью, которое порождено массовой культурой, мы не можем, да, избежать влияния массовой культуры, так или иначе будет находить такие лакуны, в которых нужно выразить обратную тенденцию, да, вот эту тенденцию к боли, да, потому что другой очень важный разговор — это то, что в отличие от там, современной позитивной психологии, которая пытается разделить эмоции на негативные и позитивные, и человек должен стремиться испытывать только позитивные эмоции. В противоположности этому там греческие философы, например, они не пытались разделить эти эмоции, да, потому что на пути к счастью есть разные стадии, есть разные этапы, которые должен преодолеть человек. То есть без счастья ты не узнаешь горя, да, без горя ты не узнаешь радости и так далее.
Я как понимаю, позитивная психология вам не близка. Вообще весь этот поворот.
Я считаю себя противоположностью.
Ну да, потому что у нас тут, скажем, в гостях бывает часто Леонтьев, Дмитрий Леонтьев, у нас в Вышке есть лаборатория позитивной психологии, вот как раз у нас тоже с ним были эфиры о счастье. У вас с другой стороны.
Не обратный подход. Но здесь еще заложено, помимо того, что не учитывается дихотомия, что счастье невозможно без противоположности, оно просто нераспознаваемо без фона противоположности, несчастья. И не понимается также, есть другая ирония, которая заложена в этом, в том, что стремясь к счастью, непосредственно к перманентному счастью, мы его не получаем. Оно не достигается непосредственным путем. И поэтому мы становимся еще более несчастными. И в культуре, что удивительно, в культуре, где пропагандируется счастье, где работает много методик, много разрабатывается методик психологических, как достичь счастья, этот аппарат позитивной психологии, у нас сумасшедший уровень депрессии. То есть мы становимся все более и более депрессивными. Просто потому, что мы, стремясь быть счастливыми, и потому что это вменяется нам в моральную, ну, как предполагается, что это моральное качество, которым мы должны обладать. И мало того, что мы несчастны, мы еще и по второму кругу несчастны, потому что мы не соответствуем вот этому моральному образу счастья. Был очень интересный эксперимент, если сократить его, он очень объемный. Людям давали невыполнимые задания, помещали какую-то группу людей в так называемую счастливую комнату с плакатами, пропагандирующими счастье, с разной литературой, веселыми вещами, и других в нейтральную комнату. И люди, которые не могли выполнить задание, невыполнимое задание в счастливой комнате, они в 3 раза больше сосредотачивались на своих неудачах, то есть были более несчастны, чем люди в нейтральной комнате. И, возможно, так кормит себя этот аппарат позитивной психологии, который обещает то, что невыполнимо, меняет это в моральную ответственность человека и затягивает таким образом еще больше.
Ну, соответственно, решили, да, современная культура, которая постоянно изобилует образцами успеха, да, образцами счастья, все эти обложки глянцевых журналов, и, так сказать, человек стоит в очереди там в Ашан на кассу, а на него смотрят обложки журналов, где, так сказать, 20 человек, и все счастливы, так сказать, держат детей, добились успеха, ездят на красивых машинах, и человек, наверное, вот глядя на эти образцы успеха, как те самые люди в комнате, да, вот, получает еще А я стою как бы с пачкой гречки, типа, и что моя жизнь?
Да, поэтому моя методика, часто думают, что я пытаюсь сделать людей более несчастными, на самом деле, ну, скорее...
А вы объясняете, почему их несчастье не проблема?
Нет, я просто создаю пространство, где им позволительно быть несчастными. Это идея Жижика о правильном психоанализе, непопулярной версии, которая, в принципе, у нее схожая цель с позитивной психологией.
Как раз следующий вопрос был. Психоанализ, он работает с категорией счастья? Так сказать, изначально от Фрейда. Фрейд хотел сделать своих пациентов счастливыми?
Да, изначально Фрейд хотел сделать пациентов счастливыми. Он предполагал... Ну, не Фрейд, это не концепция Фрейда, это скорее транслировано через Фрейда уже тогда распространенное мнение, что цель человека, все, что хочет человек, это быть счастливым. Принцип удовольствия. Человек нацелен на удовольствие и на то, чтобы избежать боли. Но потом, позже, Фрейд стал сомневаться в своей теории, он усложнил свою теорию принципом стремления к смерти, идея о врожденном мазохизме, но все-таки для него превалирующей была идея стремления к счастью, к удовольствию. И практика как раз психоанализа, она не учитывает вот обновление, дополненную теорию, так как она все еще существует в продаваемой своей версии. в популярной версии, в аналогичном виде позитивной психологии, но такой хардкорный, настоящий жижиковский психоанализ и лакановский психоанализ, он направлен на не то, что на что-то противоположное, он связан с мышлением, он связан с возможностью человека узнать о себе больше, а узнать о себе больше – это травмирующий опыт. И я не совсем согласна сейчас объяснять тоже. Все говорят, что психоанализ в традиционной форме, он не так связан с стремлением к удовольствию, как объяснением человеку, внесением какой-то ясности, да, понимания. Но все же это под общей тенденцией, под общей перспективой того, что мы пытаемся человеку сделать его жизнь более легкой, простой и внести ясность. Но на самом деле познание, оно так не работает. И вот mindfulness, которая
осознанность.
Сейчас, да, осознанность, которая сейчас популярна, кажется, что мы, когда мы становимся более осознанными, мы в гармонии с миром, такого нет. Настоящая осознанность, то есть настоящее сознание, оно травматично.
Ну, потому что Экклесиаст еще сказал, да?
Да, потому собственно. Что там все непонятно, там еще все больше запутывается,
кто
там нет ответа.
Кто умножает знания, умножает скорбь.
Да. А.
Ну да, то есть можно сказать, что счастье – это эмоция, да? Угу. А как только мы включаем рефлексию, то мы становимся, как бы начинаем рационализировать, да, понимать, проблематизировать собственную жизнь. Мы становимся, может быть, более истинными, что ли, да, более благодетельными, но менее счастливыми.
Ну, здесь, мне кажется, еще очень важно в том, что вся современность выстраивается вокруг поисков аутентичности. И вот эта концепция истинности, она в каком-то смысле может быть сопоставлена с поисками естественного состояния человека, которые искали философы-просветители в XVIII веке, но с одним отличием, в том, что вся массовая культура современная, она выстроена сейчас таким образом, что всем надоели готовые шаблоны, готовые ответы, да, все понимают примерно уже, как устроена массовая культура. Значит, нужно искать альтернативы. И если мы посмотрим на какие-то там независимые кинопроизводства, например, мы поймем, что все кинокартины, они выстроены вокруг вот этого поиска аутентичности. Он может быть абсолютно разным. Но подавляющее большинство культурных произведений, массовой культуры, но тем не менее, относящихся к независимому кинематографу, они все выстроены вокруг идеи того, как человек, значит, пытается избежать общественных, значит, социальных каких-то обязанностей, и там он уходит в, не знаю, длительные походы, уходит от цивилизации. Это процессы, которые на самом деле в чем-то похожи на те процессы, которые происходили на самом деле в XVIII веке, когда был заложен принцип стремления к счастью.
То есть вот этот естественный человек Руссо.
Да, но здесь очень важно вспомнить еще о том, что когда Руссо писал своего «Эмиля», очень знаменитый педагогический трактат, он писал о том, что без грусти, без страдания, без боли невозможно проявлять эмпатию. Тогда не знали этого термина, эмпатия довольно поздний термин, тогда в ходу был термин «симпатия», правда, он тоже там расщеплялся, там было сочувствие и другие виды этого термина. Другое дело, что Руссо увидел, да, что на самом деле за счастьем, и ребенок должен быть счастливым, все равно стоит, то есть ребенок должен обжечься для того, чтобы узнать, что такое счастье. То есть Руссо, подобно античным мыслителям, не пытался отделить эти две эмоции.
Ну да, вот я тоже подумал, очень интересно, как эпоха просвещения в итоге все равно кончается сентиментализмом и вот этим сентиментальным путешествием и открытием вот этого чувствительного человека, чувствительного индивида, и который затем уже, так сказать, превращается в романтического метущегося героя, который весь основан на несчастье, на противоречии, на таком вот внутреннем расколе.
Романтизм был на самом деле очень важен с современным пониманием счастья. Другое дело, что многие достижения романтизма до сих пор не до конца, значит, оценены по достоинству. Например, мы помним английского поэта Джона Китса, который написал, значит, знаменитую «Оду меланхолии», очень известное поэтическое произведение. И вообще Джон Китс является автором очень важного термина, который звучит как негативная способность или отрицательная проницательная способность. И Китс вменял эту способность художникам, творцам, поэтам. В чем она заключается? Она заключается в том, что человек, который расположен испытывать отрицательную, негативную способность, он на протяжении долгого времени способен пребывать в состоянии неопределенности. И в состоянии неопределенности, в состоянии, как он говорит, сумрака, тайны, загадки, он на самом деле способен творить. То есть созидательная способность человека атрофируется, если человек пребывает в спокойном, комфортном состоянии, в состоянии определенности, стабильности и на самом деле всех тех состояний, которые сейчас ценятся в современном обществе.
Продолжаем наш разговор о счастье с сегодняшними гостями. Философ Жюли Рише, некропсихотерапевт, и культуролог Владислав Зименков, приглашенный преподаватель Высшей школы экономики. О том, может ли человек избавиться от грусти, рассуждает психотерапевт Дмитрий Басов в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко.
Ну, все эмоции, они необходимы, нет лишних каких-то эмоций. Все эмоции способствуют тому, чтобы мы могли приспособиться к окружающей действительности. И чувство грусти – это очень важное чувство, важная эмоция. Не зря депрессию называют королевой отрицательных эмоций. Собственно, именно в депрессивном, в грустном, в меланхоличном состоянии человек задумывается о реальности и может увидеть какую-то более целостную картину, понять, что же на самом деле он делает не так. То есть, когда он в какой-то более иллюзорном, да, измерение, когда ему кажется, вот, классно, вот, там, этого достигну, это сделаю, вот это, а потом раз, он достиг, сделал или не получилось, а потом возникает депрессия, разочарование, и человек может задать себе вопрос, а того ли я хотел? Или этого там от меня хотела жена, или этого хотела мама в детстве надеялась, а может быть, я сам хотел чего-то совершенно другого. И отношение к психологической помощи, к психоанализу у нас на таком уровне, что люди часто боятся обращаться, боятся прикасаться к своему внутреннему миру. И понятное дело, что прямое предложение, да, там тебе нужно идти к психологу, к психотерапевту, оно скорее, если человек не подготовлен, если он как-то не читает литературу соответствующую, не интересуется психологией, скорее оно вызовет агрессию и отторжение. Да, и понятно, что самое главное в успехе работы, да, 50% успеха – это когда человек понял, что у него есть проблемы, и пришел. Да, остальное уже, как говорится, дело техники, работы, конечно, это тоже долгий путь, это процесс изменений, понимания себя, но тем не менее, когда человек приходит в кабинет добровольно и готов платить деньги, чтобы понять себя, чтобы разобраться в себе, то это уже половина внутренней работы. Поэтому здесь насильно заставить человека невозможно. Да, можно собственным примером, да, часто родственники пытаются отправить кого-то, вот у нас есть, да, такой некий идентифицированный пациент, которого нужно лечить. Да, и такие люди звонят, говорят, а вот, а можно у меня там сыночек 40 лет, или у меня дочка 38 лет, я хочу ее записать, да, а первый вопрос, а нужно ли это дочке, да. И скорее помощь нужна тому человеку, кто звонит, но он не может это принять. Да, и что действует, что воспитывает, что помогает, это собственный пример. Медикаменты, они лишь купируют симптомы, они не могут помочь понять причины депрессии. Понятно, что если это клиническая картина депрессии, где есть уже определенные гормональные сбои, потому что мы понимаем, что в любом состоянии это всегда комплекс, да, физиологических факторов и психологических. Если, например, нарушена работа щитовидки, не хватает витамина D, то, конечно, важно пойти к врачу, наладить свое здоровье и так далее. Да? И в этом случае медикаменты, антидепрессанты, они могут помочь. Но в целом антидепрессант, он больше подавляет чувства, подавляет эмоции, и лечат депрессию, ну, почему их применяют, да, почему это нужно? Ну, во-первых, может быть, снять остроту состояния, если человек совсем не готов над собой работать и иметь дело с этими эмоциями. Ну, а второе, чем опасна депрессия, это суицид. Если это настолько невыносимо, то это важно заглушить, да, поставить вот такую крышку. Но это не решение. Депрессия очень хорошо лечится в психоаналитической терапии, в безмедикаментозной терапии. И, по сути, депрессия – это когда я человека находится в тени объекта.
Психотерапевт Дмитрий Басов в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. Жулия, вот вы в своей практике различаете, да, различные стадии несчастья, грусти, меланхолии и депрессии? Да. Если человек в депрессивном состоянии, вы, так сказать, как вы с этим работаете?
Ну, вот само разграничение, как оно существует, оно очень условно. И в психиатрии это всегда меняется. То есть мы видим, что это условно, потому как оно меняется. В принципе, в более обширном плане депрессия – это медицинский термин для грусти. И как раз такая стигматизация грусти происходит посредством распространения термина депрессии. Например, еще если мы возвратимся к вопросу меланхолии и Аристотеля, нужно ли лечить депрессию, всегда ли это медицинское отклонение во всех ли формах. Еще Аристотель заметил, что меланхолия, она свойственна людям, которые преуспели в поэзии, в философии и в искусстве, то есть вдумчивым людям. Если для других он говорил, что это отклонение, то для этих людей он считал, что это что-то нормальное. Есть еще очень интересная теория экзистенциального аналитика Алекс Хольц-Хейгкунц, которая предполагает, Алекс Хольц-Хейгкунц. Она говорит, что депрессия может быть не у больных людей, не у людей с каким-то предрасположенностью к психическим расстройствам, а в первую очередь это повышенная чувствительность к реальности. То есть кто сказал, что в реальности, в природе все хорошо? Кто сказал, что люди, которые не находятся в депрессии, обычно депрессия обусловлена обстоятельствами жизни. То есть кто-то бросил. Обычно это социальные. Либо какие-то сложности на работе, что тоже социальные, потому что, например, социальная стигматизация. Меньше зарплаты, зарплата, деньги – это тоже положение в обществе. То есть нас как-то исключают из социального тела, и это болит, это больно. И в депрессии человек, у него больше нет способности генерировать иллюзии, да, что все хорошо, вот какие-то такие вещи. И поэтому снимаются розовые очки, и может быть наоборот, когда мы депрессивны, мы ближе подходим к реальности. Кто сказал, что в реальности все замечательно, кто сказал, что там гармония. И понятно, что иллюзии, они помогают жить, действительно. Такой огромный аппарат иллюзий – это религия. Когда есть заботящийся о нас Бог, такая компенсация этой социальной потребности, чтобы нас любили, чтобы нас все время о нас заботились, без которой нам очень сложно жить, потому что мы в основании всегда остаемся детьми, которым нужна забота.
Ну и рационализация боли и несовершенства мира. Религия, как, так сказать, человек находится в этом диссонансе, не может понять, почему, так сказать, он страдает, люди страдают, а тут как бы есть.
Да, и вот как раз, когда человек, как раз психологически здоровый, вот в этом традиционном сейчас понимании, человек счастливый и без каких-то особых дополнительных надуманных, так сказать, проблем, это человек религиозный, человек, который ориентируется на иллюзии, человек, который разочаровался в иллюзии, а разочаровался в религии, который стал...
Который выключил мозг, грубо говоря.
Ну, который наоборот включил, разочаровался в религии, стал атеистом, это же огромная травма.
Я думаю, вы о религиозном человеке говорили.
Вот религиозный человек, он здоров, да.
Здоровый, в современном, так сказать, медикализированном понимании. А вы согласны с тем, что депрессия – болезнь? Депрессия как диагноз? Или, может, даже меланхолия как диагноз? Нужна ли тут эта медикализация?
Ну, здесь, безусловно, мы сталкиваемся с проблемой вообще научного обоснования эмоций, да, того, что такое эмоции. И есть ли какие-то объяснения, потому что на самом деле... Вот мне доводилось какое-то время заниматься историей эмоций, философией эмоций, и когда мы пытаемся определить, что такое эмоции, и есть ли что-то кроме эмоций, но связанное с эмоциями, мы каждый раз сталкиваемся с отсутствием корректного определения, что такое эмоция. То есть Да, психология пытается ответить на вопрос, что такое эмоции. Не знаю, насколько удачно, может быть, не очень удачно. Другое дело, что если мы будем изучать каждую эмоцию, мы поймем, что, например, изучая грусть, мы сталкиваемся с огромным количеством определений в разных языках, даже в русском языке, да, есть слово эмоции, есть слово печаль, есть слово скорбь, есть слово тоска, есть, значит, наша русская хандра, да, есть меланхолия, есть, опять же, депрессия. И вот примечательно, что Карен Йоханнесен, шведская исследовательница, автор книги «История меланхолии», когда она писала о меланхолии, значит, она разделила ее на три стадии: белая, серая и, если я не ошибаюсь, черная меланхолия. Значит, они находятся в абсолютно разных временных плоскостях. И современная эпоха – это эпоха белой меланхолии, когда, значит, каждому эмоциональному состоянию человека, для каждого эмоционального состояния есть свое слово, есть свой термин. И депрессия, например, в таком разговоре всегда будет болезнью. То есть депрессия – это крайнее проявление вот этой грусти. То есть, на самом деле, если мы откроем любое определение, например, грусти, допустим, Википедии, не знаю, это будет легкая неудовлетворенность жизнью, то есть легкое состояние, такое вот поверхностное состояние, неглубокое переживание.
А депрессия – это фундаментальная.
Да, депрессия фундаментальная, но тогда спрашивается, что такое скорбь, да, то есть вот, не знаю, может быть, не мировая, но какая-то персональная скорбь.
Вельтшмерц.
Да, мировая скорбь – это вот тоже такое романтическое, значит, понятие. То есть вот здесь мы всегда сталкиваемся с разными абсолютно языками. То есть если это медицинский язык, например, о котором говорила Жюли, да, то это депрессия, которая включает в себя целый комплекс таких состояний. Если мы говорим про философский контекст, то, скорее всего, мы будем иметь в виду меланхолию, но у меланхолии все-таки есть вот этот вот романтический, наверное, в большей степени оттенок ухода от реальности, не всегда негативный, да, вот Жюли сказала.
Она общая, меланхолия, она вообще, да, не конкретно, что кто-то умер, что у меня там болезнь, у меня там нет денег или еще что-то, а это...
Меланхолия
–
очень странное
мира.
Состояние, поскольку оно характеризуется большим количеством симптомов, и об этом Карен Йоханнесен пишет в своей книге, которые современные врачи бы 100% отнесли бы к проявлениям депрессии. Однако тот парадокс, который ее волнует, это то, что при том, что человек может испытывать абсолютно болезненные состояния, ипохондрию, полную неудовлетворенность жизни, апатию и так далее, он способен, пребывая в этом состоянии, он способен творить, он способен созидать. И она приводит примеры вместе с примерами очень известных людей, там Байрона, Ницше и других людей, подверженных меланхолии. Она приводит примеры обычных людей, то есть она исследовала, она историк медицины, она исследовала кейсы обычных людей, чьи состояния были записаны. И эти люди в состоянии меланхолии были способны делать вещи, которые, возможно, бы, к которым они бы не пришли.
То есть становились креативными и продуктивными.
Да, становились креативными и продуктивными, абсолютно верно.
А вот я что подумал, Жюли, что, может быть, вот из этого разговора, что медицина, у нее свой интерес, да, и она постепенно осваивает все более широкий спектр эмоций, их медикализируя, да, стигматизируя, и затем фармакализируя, или как это назвать, да, то есть присваивая ей некий ярлык болезни, и затем уже предлагая лекарства, и вот таблетку, все эти прозаки, и модуляторы настроения и так далее. То есть у врачей свой интерес есть.
Ну да, у врачей, возможно, есть свой интерес, и у фармакологических компаний тоже есть свой интерес, но я бы не обобщала так относительно медицины, потому что все-таки там есть потенциал исследования, потенциал преобразования себя, как нахождение новых возможных состояний человека. Просто когда это все упрощается и превращается в рекламу таблетки определенной и предлагается, пропагандируется как решение определенной проблемы, то есть упрощение присутствует, тогда да, тогда не очень плохо.
Когда депрессию надо лечить? Ведь все-таки же человек может в окно выйти.
Вот сама постановка вопроса, да, надо или не надо, это уже значительное упрощение. Угу. И здесь вариант «надо» и вариант «не надо», они одинаково неправильные ответы, потому что...
А что тогда делать?
Исследовать и
если
усложнять.
Известно, что у человека, скажем, ну как диагноз, вы принимаете такой диагноз? Ведь все-таки если сейчас нашли
все действительно и на гормональном уровне химические вещества нашли, которые совершенно четко сигнализируют о депрессии. Ее просто по анализу можно сделать.
Это правильно в каком-то смысле, но все равно это более сложная система, чем медицина сейчас это может как-то формализовать в своих категориях. И вот не нужно упускать, что это всегда сложнее, чем то, что мы уже исследовали. Вот эту сложность, ее следует сохранять. Чувство сложности, что дальше возможно исследование, что дальше возможно утончение и преобразование категориального аппарата медицины. Вот это важно.
Я хотел бы здесь немножко с другой стороны задать вопрос, опять-таки, Жюли, затем вы скажете, вы как, так сказать, француженка, да, человек немножко в неположной, может быть, к русской культуре, можете наблюдать со стороны. Вот уже упоминались эти слова «тоска», «хандра», да, подобную английскому сплину, короче, русская «хандра». Русский человек склонен больше к грусти, к депрессии, ведь есть же национальные особенности, да, вот о немцах мы говорили, вон как это самое, Вельтшмерц, вот это, Лустам Лайденшафт, жажда страдания немецкая. Что же разве это в немецкой культуре? Это в русской, это есть жажда страдания?
Мне кажется, это все-таки стереотип относительно русской культуры, что здесь страдания более развиты. Но, возможно, я и ошибаюсь, то есть я не анализировала русскую культуру с этой точки зрения, но все-таки, мне кажется, в современном мире есть абсолютно универсальные тенденции, в которых стираются рамки между...
Ну, вот здесь поспорю. Вот вы как считаете? Потому что есть как бы эти всемирные индексы счастья, и понятно, что есть одно отношение к жизни в Доминиканской Республике и на Ямайке, и другое отношение к жизни в Дании, да, воплощенное там, не знаю, Ларсом фон Триером. Вот. И на этом Россия тоже где-то находится, на этом спектре. Ну, по этим оценкам она где-то там из 180 стран примерно на 107-м месте. А вот, скажем, я помню, смотрел там Грузия на 70-м, а Молдавия, Молдова на 30-м месте уровня счастья. А наверху, конечно, все Карибы. Вот русская культура и в ее отношении к депрессии, к тоске, к меланхолии, к хандре.
Мне кажется, что как раз очень важно то, что в русском контексте долгое время отсутствовало вот это стремление к счастью, о котором мы сказали, да, то, что заложено в американской конституции и потом как-то перекочевало в другие европейские культуры. Как раз вот мне кажется, что даже если мы берем какую-то мифологию, значит, русской культуры, все-таки русская культура выстраивается вокруг идеи страдания и вокруг идеи боли, искупления. Здесь есть много примеров. Вот, ну, в частности, есть там, кейс, который трогает меня. Я так довольно странным образом отношусь к творчеству, значит, Федора Михайловича Достоевского. Достоевский — наше все, но вот мне кажется, что как-то Достоевский, значит, вот в каком-то смысле отравил сознание русского человека вот этой тягой к страданию.
Ресентиментным сознанием, ресентиментным, как Макс Шеллер потом писал,
да,
об этом.
Да. И, безусловно, породил то, что вот потом историки эмоций стали применять термин «эмоциональный режим», то есть как бы такая социальная структура общества, которая в том числе включает в себя нормативные и ненормативные эмоции, свойственные этому режиму. И если есть эмоциональный капитализм, то есть то, что на Западе, да, вот эта культура счастья, поп-психология, которая работает со счастьем, то напротив есть эмоциональный социализм, опять же, условно, в котором основная идеология, может быть, грубое, конечно, слово, но идея, да, концепт, это идея страдания, да, то есть не выстрадаешь, не поймешь. И, например, тоже очень важная тема, которая связана с грустью напрямую, другая эмоция, это любовь, например, да, если в эмоциональном капитализме вся любовь завязана на счастье, то есть ты должен быть счастлив, потому что если ты неправильно, значит, если ты испытываешь страдания, пребывая в романтических отношениях, ты неправильно что-то сделал, ты неправильно инвестировал, ты должен себя исправить, должен записаться на курсы к психотерапевту семейному или там любому другому. А в режиме эмоционального социализма, наоборот, ты должен страдать, И вообще настоящая любовь – это Анна Каренина, которая бросается под поезд.
Ну да, или вообще традиционная «Любовь и смерть», и «Ромео и Джульетта», и да, «Тристана и Изольда». Любовь – это всегда страдание и смерть. Значит, русского, да, соглашусь, вот это вот «Жить не для радости, а для совести» православная. Или вот там я Розного вспоминаю: «Каждую скорбь должен человек благословлять, ибо в ней посещает его Бог». То есть вот эта вот установка на правильность страдания и, может быть, оправдание страдания, легитимизация страдания, оно лежит в основе русской культуры.
Здесь можно на самом деле
посмотреть
на современный российский кинематограф, на последние картины, которые были оценены, например, и западными, да, зрителями. Все эти картины, они на самом деле завязаны на страдании, на достоевщине, на некотором, вот, некоторых мрачных предчувствиях, которые пронизывают российское общество. Ну, допустим, да, Звягинцев. То есть у меня есть гипотеза, может быть, не только у меня, я думаю, у многих исследователей, которая связана с тем, что, может быть, русский человек и не откликнулся бы на российское кино, и, может быть, зарубежные зрители, которые знают прекрасно, кто такие Толстой, Достоевский, не откликнулись бы на это, если бы не вот этот вот культ страдания, который все-таки есть в российской культуре.
Часть закончу, я вспомнил вот этой знаменитой цитатой из Пелевина, что космическое предназначение русской цивилизации заключается в переработке солнечной энергии в народное горе. Продолжаем наш разговор о Homo Dolores, человеке грустном, человеке печальном. Должны ли мы действительно быть постоянно счастливы, как призывают нас разные коучи, тренеры, как призывает нас Тони Робинс с подмостков спортивного комплекса «Олимпийский»? Или в самом деле грусть является одним из базовых эмоциональных состояний человека, и нет ничего страшного, и можно с ней жить, и работать, и быть творческим? Мы говорим об этом с нашими сегодняшними гостями. Владислав Зименков, культуролог, приглашенный преподаватель Высшей школы экономики, и Жюли Рише, философ-некропсихотерапевт. Вот это вот интригует, это некропсихотерапевт. Вот что вы психотерапевт, я понял, некро, что вы с темой смерти работаете?
Это, да, наверное, как-то связано. Изначально это появилось как шутка, потому что я, несмотря на то, что защитила докторскую по психологии, я по психоанализу и критиковала психоанализ, и критически относилась особенно к практике, в том числе не только психологии, но и психоанализа. И изначально критиковала позитивную психологию, но пыталась найти, как-то связать психоанализ, который не объективная наука, не эмпирическая наука, с нейробиологией, о чем мечтал всегда Фрейд, потому что в его время нейробиология не была настолько развита, как он хотел бы. Поэтому он сделал много поспешных выводов, в том числе, например, вывод относительно стремления к счастью. Ну, вот мне хотелось совместить, и я подумала, возможно, это можно назвать нейропсихоанализом, чтобы показать его такую совместимость с наукой, но потом я передумала и стали в шутку это называть некропсихоанализом, потому что знали мою любовь ко всему темному, мертвому и патологическому, и так это закрепилось. И потом я это стала практиковать. Но в академической среде скорее это следует называть негативным психоанализом. Такая есть не совсем, не очень известное течение, но что-то, что указывает на противоположность по отношению к позитивной психологии.
Ну, к вам приходит человек с какой-то серьезной психологической травмой, несогласие с миром, своя собственная грусть. Что вы делаете? Я примерно понимаю, что делает позитивный психоанализ и позитивный психолог. А ваша тогда какая методика? Вы ему объясняете его боль?
Я ничего не объясняю. Мы практикуем философию. Мы практикуем размышления, мы практикуем углубление познания себя, но не направленное на решение проблем. И, то есть не упрощение. Мы как-то остаемся в этом пространстве, из которого пытаются убежать, из которого обещает возможность убежать позитивная психология. Мы в нем задерживаемся. И таких людей, которые, ну, ко мне приходят люди, очень склонные к мышлению, которого это не боятся, которых раздражают, их много, позитивные психологи. Им хотелось бы, может быть, чтобы было не так тяжело, но они не могут, потому что их это уже раздражает. Бывает такое, когда человек настолько умный, он не хочет быть умным, да, но обратного пути нет. И вот мы думаем, что делать дальше.
Не может не думать, да?
Да, а вот не думать уже не может.
Как про Маркса анекдот: бороду-то я сбрею, а мысли куда девать, да?
Я спасаю этих людей, мне кажется.
Понятно. А вы как считаете ваше отношение к боли? Боль нужна, необходима?
Но здесь я скорее действительно, значит, солидаризируясь вот с Жюли и ее концепцией, а может быть и с концепцией вот тех мыслителей, которые, имена которых прозвучали сегодня, я скорее думаю, что действительно способность к боли, к грусти и к вообще к эмоциональным состояниям, которые, наверное, позитивные психологи бы определили сейчас как негативные, открывает нам вот эту самую дорогу к счастью. То есть, по моему мнению, то счастье, которое нам обещают под разными видами, будь это покупка, я не знаю, заветного путешествия на Гималаи или это фармакологическое средство, это все какое-то, это какое-то другое счастье. То есть это счастье, но оно какое-то иллюзорное, ошибочное. Есть счастье, которое нельзя определить, но путь к нему сложен. И, возможно, здесь есть какая-то, не знаю, христианская эсхатология, не знаю, опять же, страдание, да, выстрадать, чтобы прийти к этому счастью. Но, скорее, я думаю, что здесь интересно другое, то, что способность испытывать и негативные, и позитивные эмоциональные состояния – это очень важное качество не только в индивидуальной жизни, но и в политической, и в социальной жизни. Потому что для того, чтобы выстраивать какие-то солидарные отношения, очень важно уметь проявлять эмпатию.
А что здесь, да, эмпатия, боль другого.
Да, эмпатия – это открытость. Возможно, вот Жюли меня поправит, не знаю, как точно это определяется в психологии, но все-таки это способность пропустить через себя эмоциональное состояние другого человека. Я думаю, здесь ошибочно думать, что эмпатия – это способность встать на место другого человека, потому что это такая спекуляция, что я думаю, что знаю, что ты на самом деле чувствуешь. Да? А это скорее вот эта способность откликнуться, да, воспринять другого человека. И вот социальность – это очень важная особенности, и эмоции, и грусть, в частности, и боль, страдания, они открывают нам путь к пониманию другого.
Вы согласны, что боль – это одна из таких базовых функций социальности?
Да, это основная функция социальности. Есть термин в когнитивной нейробиологии, когнитивно-социальной нейробиологии – социальная боль, которая, мы все знаем из собственного опыта, что любая эмоциональная боль, связанная с проблемами в социальности, когда кто-то уходит, умирает или нас отстраняют от общества, она более интенсивна, чем физическая боль. То есть, если это эволюционно закрепилось, значит, она играет какую-то значительную функцию. Точно так же, как физическая боль. Ее функция, мы должны обратить внимание на ту часть тела, которая болит, и что-то с этим сделать, потому что существует опасность. Точно так же боль социальная, она играет функцию защиты социального тела. То есть для нас, для человека, как существа глубоко социального, как раз боль выполняет функцию презервации этой социальности. Мы нужны друг другу, мы не выживаем в одиночку. Угу. И чтобы закрепить в нас потребность к другому, так получилось, выработалась в процессе эволюции способность социальной боли. Так вот, то, что предлагают современные позитивные психологи и антидепрессанты, заглушить боль, как правило, социальная боль. Оно в потенциале может убрать вообще социальность как таковую. Этого не произойдет, потому что социальность предшествует индивидуальности. Она очень глубоко у нас заложена. Само стремление к абсолютному счастью в отношениях с другими – это утопия. Но если бы мы могли этого добиться, например, с помощью каких-то наркотиков или еще чего-то такого, мы бы потеряли связь друг с другом.
Но это опасная утопия. Я подумал, что коллективное счастье – это одно из определений фашизма.
Да, и это одно из определений фашизма, и определение рая, там, где все счастливы. Хорошо, что мы это перенесли в потусторонний мир, а не пытаемся, может быть, это даже лучше вариант.
Воплотить на земле, да, и воплощения на земле кончались Сталином и Полпотом.
Ну и даже в отношениях между людьми. Основная проблема сейчас в парах – это то, что люди ожидают от отношений счастья, и как только получается какое-то разочарование, проблема, они сразу бросают это. И в результате они ни с кем, и не только в отношениях, но и, например, с отношениями с детьми, как можно вырастить ребенка, да, не испытывая при этом перманентное счастье, когда есть человек, который от тебя зависит, и с которым очень тяжело, потому что это формирующаяся психика. То есть все эти отношения базовые, человеческие, они распадаются, и людям, конечно же, очень плохо, потому что отношения не работают, им еще хуже, чем если бы они просто не хотели от отношений счастья.
Я вот подумал еще, знаете, что может быть борьба с недовольством, борьба с несчастьем – это одна из форм социального контроля. То есть общество пытается убрать недовольство из индивидов, потому что они ведут, ну не знаю, к рефлексии, к реформам, к изменениям.
Мне кажется, что интернализированное чувство счастья, человек, который направлен на себя и считает, что это его собственная ответственность быть счастливым, принять антидепрессанты и все наладить, и не быть ничем недовольным, если это интернализировано, такой субъект, он безопасен. Да, он нацелен на себя, он не способен ничего менять. И другое еще дело, что аппарат счастья и несчастья, вот эта двойственность, это форма взаимоотношений с реальностью. Это форма, ну, когда нас обстоятельства как-то не устраивают, мы ощущаем несчастье и пытаемся это обстоятельство изменить. Например, кто-то над нами доминирует или какой-то неподходящий нам социальный устрой. Если интернализировано чувство счастья, но оторвано от обстоятельств, мы, соответственно, ничего не пытаемся менять. Не только в личной жизни, но и в каком-то более массовом спектре.
Ну да, вопрос действительно о коллективном счастье, как видит тоталитаризм. Это ведь, наверное, и правительство, и государство заинтересованы в подконтрольных счастливых массах.
Вообще, на самом деле, это интересно, потому что, безусловно, политические режимы современные, и те, которые существовали раньше, они все так или иначе работают с эмоциями. Да? То есть, есть даже такой отдельный термин «политические эмоции», то есть те эмоции, которые пронизывают политическую жизнь граждан. И к вопросу о разделении эмоций на позитивные и негативные относится также, то есть вот то, что назвал бы добродетелью Аристотель, это насколько те или иные эмоции заряжены активной или пассивной силой. И другое дело, что есть те эмоции, которые ведут, ну, например, вот эта грусть, как легкая неудовлетворенность, там, способна ли она привести к каким-то масштабным изменениям, да, способно ли это неудовольствие стать действительно большой политической силой. Или это некоторая форма пассивного сопротивления, ухода, что на самом деле тоже вступает в некоторый конфликт с тем, что пропагандирует позитивная психология, а именно вот такая активная жизнь, вполне себе, кстати, созидательная. Ты созидаешь собственную жизнь, да, индивидуальную жизнь, ты создаешь собственное счастье, в которое включается огромное количество других вещей, там, удовлетворенность своей работы, удовлетворенность личной жизнью, и в каком-то смысле то, с чего мы начали сегодня, о чем мы начали сегодня говорить, мы говорили о некотором вот тирании счастья. То есть, когда действительно вот эта иллюзия счастья не просто существует где-то в воздухе, как, не знаю, платоническая идея, а это становится и политическим смыслом, да, политическим вопросом. То есть, счастье, то есть, кто нам его дает, да, нам его дает государство, или нам его дает общество, которое нас окружает, да, в виде какого-то, значит, социального пакета, не знаю, американская мечта какая-то, да, или это вот наша индивидуальная задача, да, наш выбор принимать антидепрессанты, чтобы быть счастливым или нет. То есть это вопрос, на самом деле, который не только, не знаю, психологически связан с индивидуальной жизнью, но и связан с политической жизнью, конечно.
Ну да, и здесь вот последняя вещь, наверное, которую мы успеем сказать, это вот, говоря о тирании счастья, то, что несчастье, да, и работа с несчастьем, это в том числе и выбор свободного человека. Вот, по-моему, ваш, так сказать, с которым мы встречались не раз, часто цитируете Славой Жижек, да, вот оно об этом как раз говорит. Я из одной из ваших анонсов лекции выписал, что вот это психоанализ как пространство сопротивления, где позволено не быть счастливым.
Да, как вообще психоанализ, что-то, что связано с мышлением, является пространством сомнения в очевидном. Если это стало очевидным, мы имеем право в этом сомневаться. Но у Жижика еще более интересная идея о том, что счастье и правда, они несовместимы, потому что правда то, что болит. Если мы хотим быть счастливыми, значит, мы хотим, чтобы нами манипулировали.
Да, то есть... Правда это то, что болит, это, так сказать, очень хорошее, предлагаю остановиться на этом определении. Правда это то, что болит, и добавить его, что свобода, это в том числе и свобода человека быть несчастливым и думать о своем несчастье, работать в своем несчастье, и пытаться изменить окружающую действительность, чтобы, может быть, убрать корень этого несчастья. Спасибо за участие в этом разговоре. Жюли Рише, Владислав Зименков и меня зовут Сергей Медведев, программа «Археология».
каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то нерадужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться уже все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Свобода в клубах» с Еленой Фанайловой. Споры о культуре и политике в Москве и Киеве, Петербурге и Вильнюсе, Праге и Варшаве. Интеллектуал в эпоху гибридных войн и правого популизма. Можно ли не сотрудничать с государством? Как сохранить профессиональное достоинство в мире, теряющем гуманизм? Слушайте сразу после новостей.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.